Перед нами очень значительная тема. Я, когда думаю о Святом Духе, когда думаю о Боге, вообще я волнуюсь. Особенно, когда думаю о Святом Духе, волнуюсь особенно, потому что Дух Святой – это наименее исследованная личность Божественной Троицы. У нас пару воскресений назад был один проповедник, который проповедовал о том, как правильно петь в собрании. И он проанализировал, и в результате его исчислений в христианском мире есть примерно 1/3 песен, посвященных Богу Отцу, 2/3 посвященных Иисусу Христу, Богу Сыну, и всего несколько штук он нашел, которые посвящены Святому Духу. Я думаю, что количество проповедей примерно пропорционально в наших кругах. Я не говорю о тех церквях, о тех движениях, где о Духе Святом говорят очень много, и иногда, может быть, или чаще всего говорят не точно, где увлечение Святым Духом превращается в какой-то эмоциональный драйв, в какую-то моду, какое-то желание где-то быть захваченным чем-то. Но если мы серьезно думаем о Святом Духе, то в действительности это трудная тема, чтобы о ней думать. Поэтому я особенно молился и сейчас молюсь о том, чтобы Господь дал мне способность подойти к этой теме правильно и каждому из нас способность сфокусироваться на этом вопросе так, чтобы Господь к нам говорил. Много вопросов, связанные с Духом Святым, когда мы начинаем думать практически о Его роли и действии в нашей жизни сегодня. Я перечислю вам несколько таких вопросов. Что делает Святой Дух сегодня? Мы, конечно, можем говорить, теоретизировать, мы можем открыть книгу по богословию, найти раздел пневматологии и прочитать, что делает Святой Дух сегодня. Но вот когда мы живем, когда мы взаимодействуем с людьми, когда мы на ежедневной основе имеем ощущаем нашу духовную жизнь, вот где-то внутри мы знаем, что Святой Дух делает. Или что я ощущаю, когда он действует? Это чувственный подъем, или чувственный подъем может быть и не от Духа Святого. Это какое-то, может быть, обличение глубокое, когда ты сокрушен внутри. Или что это такое вообще? Дух Святой реален. Он точно так же реален, как Бог Отец, который творил мир, и как Бог Сын, который ходил по земле и умер на Голгофском кресте. Он точно так же реален и точно так же активен и точно так же действенен сегодня в жизни верующих людей. Или как я могу видеть результаты его действия? Как я могу искать действие Святого Духа в своей жизни? Как могу жить в общении со Святым Духом? Что это такое для меня, для христианина? Как отличить действие Святого Духа в твоем сердце от каких-то собственных чувств, представлений, мыслей? Люди говорят, Дух мне сказал, Дух Святой сказал, или Бог сказал мне. Вот как быть уверенным, как научиться это видеть? Подобных вопросов очень много, и цель нашей конференции – помочь каждому из нас получить, насколько это возможно, насколько возможно полные и, самое главное, практические ответы в этой сфере христианской жизни. Во время этой конференции мы коснемся целого ряда вопросов, связанных со Святым Духом, и я хочу убедительно просить вас, не пропустите ни одной сессии, каждая из них очень важное, в каждой из них мы касаемся отдельного раздела того, что касается Духа Святого и его практического действия в нашей жизни. Сегодня вечером мы начнем с основного обещания, которое Иисус Христос дал своим ученикам перед тем, как он был арестован, пострадал, умер, был погребен и воскрес для нашего оправдания. Вот перед этим ключевым моментом своей миссии Иисус Христос говорит им о Духе Святом. Нашим текстом сегодня будут стихи из Евангелия от Иоанна. Андрей Данилович прочитал нам 16 главу. Давайте мы откроем 14 главу Евангелия Иоанна. С 16 стиха Иисус Христос говорит следующие слова. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Как вы помните, это было во время последней вечери Иисуса Христа, это последняя встреча с учениками, особо теплая встреча, особо близкая, особо дружеская. Помните, она начинается с того, что Иисус Христос моет ученикам ноги, потому что некому было это сделать. Помните, она продолжается в том, что Иисус устанавливает Новый Завет, когда Он преломляет хлеб и когда Он делит чашу с вином. И она продолжается дальше в интересном разговоре, который состоялся между Иисусом Христом и апостолом Петром, когда Христос говорит, что «Куда я иду, вы не можете знать». И апостол Петр говорит: «Я с тобою готов везде, даже на смерть готов». И в этот момент Иисус говорит ему: «На смерть готов, но сегодня еще петух не пропоет. Три раза ты трижды отречешься от меня». То есть атмосфера была настолько близкой, теплой. Вот. И когда Иисус видит все это, наблюдая за всем тем, что происходит, Иисус говорит очень интересные слова. Он продолжает утверждать тот факт, что Он оставит их, но перед этим Он говорит о том, что Он оставляет их для очень великой миссии. Посмотрите 12 стих 14 главы. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Заметьте, Он еще раз повторяет, два раза повторяет эту фразу. И она говорит о следующем. Иисус уходит с земли для того, чтобы оставить учеников, сделать то, что будет намного больше того, чем Он здесь сделал, когда Он жил и ходил физически по земле. Он подчеркивает, что они будут обладать большой силой. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю, да прославится Отец в Сыне». И повторяет это два раза. И вот в это самое время наступает тот момент, когда Иисус объясняет, как это произойдет. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Два слова здесь нуждаются в немножко более тщательном, детальном объяснении, перед тем, как мы пойдем и посмотрим на весь этот текст. Первое слово – слово «другого». Если вы изучаете Писание давно или если вы в церкви давно, то наверняка вы слышали о том, что в греческом языке есть несколько слов, которые можно перевести как «другой». В данном случае применяется слово, которое говорит о таком же самом, но другой. Ну, я приведу вам пример. Вот два пюпитра, да? Вот один пюпитр, а вот другой, он точно такой же. Вот в этом случае сказали бы, использовали бы это слово «аллос» – «другой». То есть «другой» – это как кружка одинаковая. «Дай мне другую кружку, она точно такая же». А вот пюпитр, да, или стенд, вот, который уже different, другой, он отличается. Это такой, а этот другой. Вот здесь бы сказали «heteros». Так вот, когда Иисус говорит о том, что «Я вам дам другого утешителя», Он говорит слово «алос», Он говорит «точно такого, как Я». Это первая, очень важная вещь, которую нужно отметить здесь. Второе слово, которое играет здесь значительную роль, это слово «утешитель». Это слово «параклетос». Возможно, вы слышали это слово, и в русском языке оно переведено как «утешитель». Но его настоящее значение – призванный быть рядом. Вообще, если вы хотя бы немножечко имели какое-то соприкосновение с греческим языком, вы сразу увидите, что здесь два слова «пара» и «клетос». Вот это слово «пара» означает «рядом». От него, кстати, происходит английское слово «parable». «Parable» – это сравнение или притча по-русски. Так вот, «пара» – это значит «рядом», а «клетос» – это «призванный». То есть, когда он и когда Иисус говорит, он обещает ученикам, вот будет другой, кто рядом с вами, кто призван быть рядом с вами. Но вот это слово в том контексте, в том обществе использовалось не просто, как кого-то позвали рядом постоять или посидеть, а того, кого позвали для того, чтобы он был рядом для специфической функции. Вот почему у этого слова есть еще определение «помощник», «адвокат», «ходатай». То есть, когда он говорит о том, что я дам другого утешителя, кстати, слово «утешение» тоже есть там, есть определенное, и мы коснемся вот этого оттенка в значении этого слова. Но нам нужно понять одну вещь, очень главную. Иисус был рядом с ними на протяжении всех 3,5 лет. Они пошли за Иисусом Христом, они вместе с Иисусом Христом видели цели, смыслы, назначение жизни. Они не мыслили жизни без Иисуса Христа. Вот почему, когда они услышали о том, что Иисус Христос уходит куда-то и их оставляет, для них это было смерти подобно, они вообще не могли себе представить. И вся их жизнь теряла всякий смысл. Убери от них Христа, поражу пастырей, рассеются овцы. Убери от них центр притяжения, смысл их жизни. Они, с ними это и произошло. Помните, когда они разбежались из Гефсиманского сада? И потом долго это было до того момента, пока день Пятидесятницы. Ну, сначала Христос им явился снова и опять их собрал. Он опять был рядом с ними. А потом в день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Так вот это слово «параклетос», оно переводится в разных переводах по-разному, и так как большинство сидящих здесь немножко понимают по-английски, я решил привести несколько переводов английских для того, чтобы понять богатство смысла, которое это слово в себе содержит. Большинство переводов, скорее всего, переводят его как «helper», «помощник». And I will seek the Father at the ESV, and He will give you another helper. King James Version переводит как comforter, дословно утешитель, по-русски будет. Дальше NASB, это New American Standard Bible, another helper тоже. NET Bible, это New English Translation, один из таких, глубоких переводов, вот, они переводят как адвокат, another advocate, то есть тот, кто ходатайствует за твои права, тот, кто отстаивает твое благо, тот, кто представляет твои интересы перед кем-то. То есть, объявляя о пришествии Святого Духа, Иисус Христос подчеркивает его основную функцию. Он говорит о том, что Он сам уходит, Он должен уйти, но Дух Святой, как третья личность Божественной Троицы, будет выполнять на этом этапе великого Божьего плана спасения то же самое, что Иисус выполнял, когда Он находился со своими учениками. Это очень важно понимать. Друзья, вот мы сегодня живем, и Христа нет с нами физически. Но когда Христос сказал другого утешителя, Он сказал точно такого, как я. То есть Он с нами в действительности. И не только с нами, а в нас, Он сказал, будет. Сложность заключается в том, что мы не видим Святого Духа. Христа видели, Его можно было пощупать. Рядом с ними были. Иоанн свою голову возлагал ему на грудь, то есть когда они возлежали во время обеда. То есть там можно было ощущать. Дух Святой – это совершенно другая категория действия Божьего, но абсолютно не менее действенна. Для того, чтобы понять действие Святого Духа, нам нужно немножко детальнее и ближе посмотреть на то, какую роль играл Иисус Христос в жизни учеников. Я разбил свою проповедь на эти две части. Во-первых, я, наверное, остановлюсь на слове «помощник», то есть помощи Иисуса Христа. Какую помощь Иисус Христос оказывал своим ученикам? И потом мы посмотрим на помощь Святого Духа. Почему я избрал именно это слово? Потому что Иисус Христос, конечно, самую главную роль, которую Он играл в жизни своих учеников, это Он стал их спасителем. Точно так же, как и нашего спасителя. Но кроме того, что Он стал спасителем их, Он играл важнейшую роль в процессе их жизни, их формирования, их следования за Ним. Без вот этой роли Иисуса Христа развитие учеников было бы невозможно. Он стал для них близким другом. Они не представляли без Него жизнь. Хотя они до конца не точно так и не поняли цель, куда идет Иисус Христос. Помните, они все время задают вопросы, связанные с этим. Но они точно и прочно связали свое будущее с Ним. Помните, когда 70 учеников отошли от Иисуса Христа, и Он спрашивает 12, говорит, не хотите ли и вы отойти? Петр не понимает, о чем идет речь. А тогда Христос говорил о том, чтобы есть тело Его, пить кровь Его, и соблазнились на этом. 70 учеников говорят, ничего не понятно, и пошли кто куда. Петр не намного больше понимал, чем те 70 понимали. Но он в этой точке, он говорит, апостол Петр, обращаясь к Иисусу Христу, он говорит, кому нам идти? Нам больше идти не к кому. Они, не понимая все, доверились Иисусу Христу, зная, что Он для них их цель и смысл. На это были причины. Я сейчас представлю вам несколько причин, которые помогают нам составить более точную картину, какое место Иисус Христос занимал в жизни своих учеников. Мы кратко отметим некоторые из них для того, чтобы еще иметь время коснуться того, как это действует в нашей жизни посредством Святого Духа. Самое первое, Иисус Христос любил учеников. Его любовью была пропитана вся их жизнь. Он воспринял их как своих, несмотря на все их недостатки, незрелость, провалы. В нескольких местах евангелисты это подчеркивают особенно. 13 глава Иоанна, 1 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их, и после этого Он умыл им ноги, помните. В 15 главе здесь же говорится, Иисус Христос сам говорит, «Это и есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть Иисус настолько уверен, что они знают, как любить, потому что они видели Его любовь к ним. Почитайте первосвященническую молитву Иисуса Христа в 17 главе. И вот когда вы читаете, попробуйте ощутить, увидеть богатство и глубину любви Иисуса Христа к своим ученикам, его сердечное отношение, как он ценит, как он дорожит теми, кого Отец дал ему. Таким образом, говоря о другом утешителе, Иисус подчеркивает, «Святой Дух будет любить вас не меньше, чем я вас любил». Очень важная деталь. Он с вами пребывает, а теперь вас будет вот тот, кто любит вас так сильно. Второе. Христос открывал им Отца. Он об этом много говорит, и это его одна из основных целей земной жизни. 17 глава, посмотрите, Евангелие Иоанна, Иисус молится, 3 стих. «Это же есть вечная жизнь, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». И 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира». Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Иисус открывал ученикам Отца, потому что в этом было их наибольшее благо. Самая большая проблема любого человека заключается в том, что люди потеряли взаимодействие с Творцом. Они живут в мире, в котором они пытаются установить свою собственную власть. Свой собственный образ жизни здесь на земле. Они вошли в это в противоречие. И потеряв в Эдемском саду эту связь, люди не могут обрести себя. Люди никогда не смогут обрести смысл и цель своего существования. Все этим занимаются, друг с другом спорят, воюют друг с другом, но никогда, не вернувшись к гармонии с Отцом, никогда человек не поймет ни цели, ни смысла своего существования, ни гармонии своей жизни. Это просто невозможно. И вот Иисус, придя на землю, Он, общаясь со Своими учениками, которых Он любит очень сильно, Он постоянно им показывает Отца. И потом Он отчитывается перед Отцом в 17 главе, и Он говорит: «Я открыл им имя Твое. Это была Моя миссия, это то, что Я сделал». Иоанна 14 глава, 6 стих, Иисус сказал ему в ответ: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть Он единственное звено, которое может соединить нас с Богом. То есть помогать ученикам познавать Бога и вести к Нему – это главная задача Иисуса Христа. И мы можем ясно видеть точно такая же задача у Святого Духа. Третье, что делал Иисус – Иисус передавал им Слово Отца. Оно и понятно для того, чтобы нам понимать Отца. Отец Сам определил, Он designed, то есть Он изобрел метод, как Отец открывается нам. Он открывается нам через Слово. Христос много об этом говорил, Иоанна 12:49: «Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и говорить». Опять 17 глава, 7 стих. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им. И они приняли и уразумели истину, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Немного ниже, 14 стих. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира». Этого же мы можем ожидать и от Святого Духа. Святой Дух несет Слово Божие. Заметьте, как ясно мы можем видеть функцию Святого Духа. Да, мы его не видим. Да, мы никогда не сможем его ощущать. И мы об этом чуть позже поговорим. Но мы точно знаем, что Он делает. Мы можем это увидеть из этого слова, другого утешителя. Вот точно такого, как Иисус Христос. То, что Он делал. Некоторые люди представляют Святого Духа как некоего кудесника, который эффекты производит. Вот там, где много эффектов, там они думают, вот там Дух Святой избегается со всей страны. Друзья мои, все намного более просто. Дух Святой реально живет в сердце каждого верующего и реально говорит, открывает нам Божие Слово. Четвертое. Дух Святой оберегал их в мире. То есть, вернее, Иисус Христос оберегал их в мире. То есть, Христос Сам говорит о том, 17 стих 17 главы, вернее, 12 стих: «Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое». Или вы можете посмотреть на английский: «I was keeping them, and I guarded them». Guarded, я хранил их, я защищал их. Вот теперь эту функцию выполняет Святой Дух, который живет в нас. Он хранит нас, Он защищает нас. Пятое. Иисус Христос наполнял их Своим миром, любовью и радостью. То есть Он жил с ними, Он много раз им говорит об этом. Посмотрите, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам». Мир – это глубокий шалом, это глубокое внутреннее состояние покоя. И Он говорит: «Я вот этот мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». То есть, посмотрите, Он говорит о конкретном, субъективном действии, которое происходит. Он говорит: «У Меня этот мир, Я им живу, и Я здесь для того, чтобы вы могли этот мир иметь». 16 глава, 33 стих. «Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир». Опять-таки, Иисус принес его, и Он дает этот мир. 15 глава, Иисус говорит: «Это же самое, только здесь уже применительно к радости». 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, и как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви, это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет». То есть вот точно так, как он говорил, «Мир мой даю вам», теперь он говорит, вот радость мою. Иисус был самым удовлетворенным и самым радостным человеком во всей истории Земли, во всей истории человечества. И он, общаясь с учениками, он им передает эту радость. «И радость ваша будет совершенна». 17 глава, 13 стих, посмотрите. «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». То есть вот здесь мы видим эту связь, где Иисус конкретно говорит, как я давал мою радость, так теперь Дух Святой, который будет здесь, он даст эту настоящую совершенную радость. Это очень серьезные вещи. Вот сейчас, когда мы говорим о всем том, что Иисус делал ученикам, и о том, что и Дух Святой делает сегодня, мы можем задать себе вопрос, насколько мы наблюдаем это в своей жизни, ощущаем это в своей жизни, прослеживаем, ищем, понимаем, откуда это приходит. Итак, это несколько практических проявлений. Включи, пожалуйста, еще раз все вот эти 5 качеств, которые Иисус Христос, которые входят в помощь Иисуса Христа. Посмотрите, Иисус был рядом, он был паракалео, то есть рядом, призванный, он находился рядом с учениками. Посмотрите, он любил учеников божественной любовью, он принес эту любовь с неба, он открывал им Отца, он передавал им Слово Отца, он хранил их, он наполнял их своим миром, любовью и радостью. Мы можем ожидать, что все это будет проявляться в служении Святого Духа. Итак, давайте мы посмотрим, что делает Дух Святой. Посмотрим на тот текст, который мы прочитали, и на несколько других, для того, чтобы мы могли увидеть практику того, о чем говорил Бог, о чем говорил сам Иисус Христос. Что же будет конкретно происходить в результате действия Святого Духа? Итак, помощь Святого Духа. И как я уже сказал, слово «помощь» – это вот от этого слова «паракалео». То есть это переведено «утешитель», это может быть как «адвокат» или «ходатай», или «помощник». Это тот, кто приставлен к нам специально для того, чтобы нам помогать в нашей духовной жизни. Я уже отметил несколько раз сегодня о том, что сложность с пониманием Святого Духа и его служения заключается в том, что Святой Дух невидим. Всяческие человеческие попытки как-то ощутить его бесполезны. Обычно, если люди особенно настойчиво ищут этого ощущения, они попадают в какую-то форму самообмана. И таких форм на протяжении истории христианства было очень много, самых разных. И люди всегда попадали в одну из крайностей. Они или же игнорируют Духа Святого и не обращают внимания на то, что Он делает в жизни, или же они начинают его искать и попадают в другую крайность в том, что они ищут его так, как его невозможно найти. Ну вот, представьте себе, здесь вот это здание, все наполнено радиоволнами. Вы не можете их видеть глазами, вы не можете на нюху чувствовать, и вы не можете их услышать. Для того, чтобы это увидеть или услышать, или даже вы их не можете не увидеть, не услышать, вы можете слышать только результат. Что значит результат? У вас звонит телефон, вы поднимаете трубку, и это радиоволна, материализовавшаяся в аудиосигнал, который издает звук, и вы слышите, то есть вы ощущаете результат. Но это современная иллюстрация. Иисус Христос приводил иллюстрацию, которая была понятна людям, которые жили тогда. Они не знали тогда ничего о радиоволнах. Может быть, Иисус взял бы эту иллюстрацию. Вот. Но он привел более надежную. Евангелие Иоанна, 3 глава, 6 стих, Иисус объясняет. «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Слово, которое переведено как «дух» здесь, или «spirit» по-английски, в оригинале это слово «пневма». Вы все, наверное, знаете, что такое пневма. Разные пневматические инструменты. Это инструменты, которые движимы воздухом. Слово «пневма», оно переводится как «дух» и в то же самое время как «ветер», как «воздух». И когда Иисус говорит «дух дышит где хочет», и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, Он использует эту игру слов. Это очень известный литературный прием, и мы постоянно или часто пользуемся подобными вещами, когда одно слово может играть, иметь два значения, и вот он на этом и подчеркивает. Он говорит, ветер, он откуда, ты не знаешь, откуда он придет и куда уйдет. Посмотрите, кстати, в английском языке, вот здесь вы сможете увидеть в 6 стихе, which is born of the Spirit, is Spirit. Слово Spirit, понятно, да? Дух. А вот в 8 стихе это же самое слово переведено по-другому. The wind blows where it wishes. То есть ветер дует туда, куда хочет. Мы не знаем, откуда приходит и куда уходит. И Иисус приводит иллюстрацию для того, чтобы объяснить людям, вы никогда не сможете увидеть ветер. Вы всегда сможете видеть только результат действия ветра. Например, вы сможете услышать, как деревья качаются. Это результат действия ветра. Но сам ветер вы не видите. Вы можете, выйдя на улицу, и ощутить этот сильный ветер, который бьет вам в лицо. Но это результат, это не сам ветер. Вы его не видите. Вот так Иисус объясняет этим людям на простой иллюстрации. Он говорит, ветер дует, мы не знаем, откуда он приходит, мы не знаем, куда он уходит, но мы видим его результат – поломанные деревья. Или же прохлада, когда вы в жаркий день заходите куда-то в лесок, и тянет такая прохлада, ветерок прохладный. Вы не видите его, но вы ощущаете результат. Вот это то, что Иисус Христос говорит здесь, объясняя ученикам. То есть нам очень важно знать, что мы не видим и мы не можем видеть сам Святой Дух, но мы можем ощущать и видеть Его результат. Это очень важно понимать для того, чтобы вообще понимать суть духовного мира, суть духовной жизни, сущность действия Божьего сегодня здесь на земле, чтобы не быть безразличными к Нему и чтобы не противиться Ему. И в то же время, чтобы не быть обманутыми какими-то ложными проявлениями псевдодуховности. Итак, давайте мы посмотрим, какие же плоды или результаты действия Святого Духа представлены в Писании как абсолютно точные, связанные с тем, что Он делает, связанные с Его природой. Самое первое, что делает Дух Святой, Он открывает истину. Это вообще просто глубочайший факт, истина, которая имеет колоссальную значимость. Когда Иисус говорит о Духе Святом, Он его три раза называет Духом истины. Вот в этот вечер. Посмотрите этот стих, который мы прочитали. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И дальше говорит «Духа истины». Когда мы читаем слово «утешитель», мы думаем, что это кто-то, кто может прийти, рядом руку положить, сказать «не плачь, родной, все пройдет, будет хорошо, будет лучше дальше». Вот так мы представляем утешителя. Ну или адвоката тоже как-то представляем, или помощника, который как-то помогает сумки носить, или, ну, Дух Святой не сумки носить помогает, а как-то помогает жить, мы думаем. Он как-то нас ободряет, вот, и что-то нам дает, и помогает нам, вот, нам легче жить. Но здесь сразу же Иисус хочет, чтобы все люди, ученики, поняли, как действует Святой Дух. Для этого есть очень важная причина. Дело в том, что Бог – это Бог истины. Вы читаете Священное Писание от начала до конца, помните одно качество Бога, которое повторяется три раза Серафимове, который находится рядом с ним. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Сегодня хористы замечательную песню пели об этом. Причина, почему небо, соприкасаясь с Богом, фокусируется на этом самом главном качестве, потому что Бог – это абсолютно точная личность. Вот почему праведен и истинен. Вот почему праведны пути твои. Вот почему закон Господа праведен. Кстати, чтобы понимать Бога, есть Священное Писание, которое говорит нам о том, что Он свят. А есть еще природа, в которой мы видим проявление Бога. Так вот, в природе есть один элемент, который, на мой взгляд, представляет собой наиболее точное представление о Божьей святости. И этот элемент, который многие дети не любят в школе, этим элементом является математика. Математика чрезвычайно точна. С математикой невозможно договориться, с математичкой может быть, а с математикой нет. Уравнение должно быть уравнением. Но теперь представьте себе, математика существует вне материи. Вот если вы взяли 1, 2, 3, 4, а потом спрятали пальцы, 1, 2, 3, 4 осталось? Ну, так же есть, 1, 2 плюс 2, 4 будет. А теперь не только пальцы спрятали, а и палочки, которыми считали, спрятали. А потом все материальное спрятали. А дважды 2 все равно будет 4. Потому что это it's immaterial. Это нематериально. Это говорит математика, кстати, ей подчинены планеты. И не только планету, но и движение атомов внутри молекул. Это говорит нам о том, что Бог чрезвычайно точен. Вот почему ему нужно было послать сына своего на Голгофский крест. Вот почему он не может просто overlook the sin. Просто посмотреть в сторону, когда люди согрешили. He cannot do it. Он не может это делать. Почему? Потому что он Бог истины. Вот почему, когда Иисус представляет Святого Духа, Он говорит, Святой Дух не может быть ничем другим. Он Дух истины. Вот почему все люди, которые думают о Святом Духе, как о чем-то таком willy-nilly, фазе, что-то такое непонятное, изгибающееся, которое можно теплое подстроить куда угодно, глубоко ошибаются. Глубоко ошибаются. Иисус Христос повторяет, смотрите, 15 глава, 26 стих, «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам, Дух истины, который от Отца исходит?» 16 глава, 13 стих, «Когда же Он придет, Дух истины, и наставит вас на всякую истину?» То есть Он здесь, за этот вечер, три раза представляет Духа Святого Духом истины. И если мы хотим понимать Святого Духа, мы должны очень ясно знать, что Дух Святой является его самое главное качество – это Дух истины. Вот почему именно Святой Дух – автор Священного Писания. Библия, помните, представлена апостолом Павлом как богодухновенная книга, то есть Дух Святой – автор Священного Писания. Он Дух истины. То есть Иисус подчеркивает, Дух Святой, поселяясь в сердцах учеников, будет выполнять первую задачу. Он направляет каждого человека к тому, что Бог сказал. Он помогает нам понимать то, что Бог говорит. И для него это чрезвычайно важная задача, чтобы это слово действовало в жизни каждого ученика, каждого спасенного человека. Итак, это первый факт, который мы видим о том, что делает Святой Дух? Святой Дух всегда направляет нас к истине. Сейчас большое там событие, которое в Асбери происходит, и Дима, наверное, Жебненко будет говорить об этом завтра или послезавтра, когда его сессия будет о истории пробуждений. Вот. Так вот, когда мы соприкасаемся с каким-то вот подобным явлением, когда ажиотаж огромный, людей много, эмоций много, движ такой, очень много всяких разных, со всей страны, с разных стран приезжают туда. Я помню, подобная вещь была лет так, наверное, 15 тому назад, был такой Тодд Бентли во Флориде. Вот туда тоже толпами шли, сотни тысяч людей там перебыли. Любое подобное явление, всегда посмотрите, какую роль там занимает слово, какую роль там играет истина. Дух Святой – это Дух истины. Это самая главная и самая первая функция. Вторая функция – он свидетельствует о Христе. Это еще один очень важный фактор. Посмотрите, 26 стих. Утешитель, это 14 глава. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Во имя Мое – это значит ради тех целей, для которых жил Христос. Он посылает Святого Духа. Почему? Потому что то, что делал Христос, это единственное дело на земле, которым обеспокоен Бог. Все остальное играет вспомогательную функцию. То есть Дух Святой приходит, и Его задача не чудеса творить и не развлекать людей, тем более. Его задача, провозглашая истину, направить человека к Иисусу Христу. Иисус Христос – это кульминация всего того, что Бог делает в этом сотворенном мире. Иоанна 15 глава, посмотрите еще раз, 26 стих, это в 15 главе теперь. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне», Он опять говорит. Дух истины свидетельствует о Христе, потому что Христос – это центр Писания. Дело, совершенное Христом, это главное дело, которое было занято Божественная Троица до того и сейчас, и в наше время. Святой Дух не может свидетельствовать ни о чем другом, потому что Христос – это наибольшая нужда людей. Во Христе единственная надежда людей. Во Христе единственный источник жизни для людей. Поэтому, вот посмотрите, когда мы ищем Духа Святого, когда мы думаем о том, чтобы мы могли как-то ощущать действие Святого Духа, ясно понимаете, что Он всегда будет к Слову поворачивать и ко Христу. То есть, если мы хотим ощутить Святого Духа где-то так, в астрал, чтобы выпасть, и где-то выпасть, и так вот где-то свой разум опустошить. Нет, вы каким-то другим духом можете наполниться. А Духом Святым нет. Почему? Потому что у Духа Святого очень ясная функция. Он Дух истины, который направляет нас к Иисусу Христу. Более того, посмотрите, в 16 главе Он говорит опять три раза. Вот три раза Иисус за тот вечер сказал, что Он Дух истины. И теперь Он три раза говорит о том, что Он направляет каждого, в ком Он живет, к Иисусу Христу. Посмотрите, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И дальше «Он прославит Меня». Вы видели когда-нибудь людей, которые настолько восхищены кем-то, что вот попадая, куда бы они ни пришли, они везде говорят об этом. А вы видели, а вы слышали. Кто-то фанат какого-то футбольной какой-то команды. И вот он везде слышали. А слышали, какой счет. А слышали, как забил. А слышали, какой там футболист. А слышали, кого купили или кого продали. То есть он только об этом говорит. И точно так некоторые бабушки говорят о своих внуках. Когда он там достиг какую-то медаль получил, вот она везде, на всех лавочках, где она сидит, во всех чатах, где она пишет, во всех там телефонных разговорах, она об этом всегда говорит. Так вот, Дух Святой – фанат Иисуса Христа. И везде, где Он приходит, Он ни о ком другом не говорит. Он прославит Меня на земле. Он пришел в сердце твое, дорогой друг, для того, чтобы ты увидел славу Иисуса Христа. Это Писание говорит. Писание конкретно говорит, Дух Святой реальный. И вот что Он предлагает, и вот что Он делает, что Он производит в наших сердцах. Мы чуть позже немножко коснемся, как это практически выражается в нашей жизни. Третий фактор, третье действие Духа Святого, о котором говорит Священное Писание, он открывает истину, он свидетельствует о Христе. Вот третье, что он делает нас детьми Божьими или усыновляет нас. Опять-таки, когда мы говорим усыновление, то усыновление имеет два аспекта. Оно может иметь юридический аспект, когда кто-то, он родился от одних родителей, и потом юридически записывается, что он признает или его берут, усыновляют в какую-то семью. Но здесь есть субъективный аспект. То есть Бог не только нас юридически усыновляет, Бог нам дает свою природу, так что мы теперь связаны с Ним как с Отцом. И вот этот инструмент, который дает нам новую природу, никто иной, как Святой Дух. Как это происходит? Это происходит в результате истины, направляющей нас к Иисусу Христу. То есть, посмотрите, этот порядок очень важен, он открывает истину, он свидетельствует о Христе, и через это мы становимся детьми Божьими. Римлянам 8 глава 14 стих. «Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». То есть, когда мы говорим о том, что происходит, когда в христианине, в человеке появляется новая природа, мы понимаем, что Бог наш Отец. Мы не можем это объяснить, мы не можем это выразить, академически доказать. Но вот любой верующий человек, он, где бы он ни был, как бы он в каких обстоятельствах ни попадал, как бы он глубоко ни падал, он все равно ползком будет ползти к Богу. Ему просто некуда больше идти. Он ясно понимает, что Бог его Отец. Вот почему он говорит, которым взываем Авва Отче. Это субъективный элемент, это то, что происходит в сердце человека, это то, что происходит в результате новой природы. Я не могу без Бога жить. Кроме того, когда Бог наш Отец, то тогда то, что Богу неприятно, становится неприятным мне. Вот почему мы ясно читаем в первом послании Иоанна, в третьей главе, где написано о том, что семя Божие, если пребывает в нас, то мы не можем пребывать в грехе. В-третьих, Дух Святой соединяет христианина невидимыми связями с миллионами верующих. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. «Ибо мы все, или все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Очень интересно, иудеи тогда, ему очень трудно было иметь что-то общее с еленами. И рабам, или чаще господам свободным, очень трудно, они не хотели иметь что-то общее с рабами. Но он говорит, если мы христиане, если мы рожденные свыше, мы часть одного тела. Вы, наверное, переживали что-то подобное, когда вы в какой-то другой стране, и когда вы встречаете человека, который тоже христианин. Вы его не знали, не видели. Вы вообще не знаете, каким образом. Но этот человек, для него Иисус Христос – Господь. И ты чувствуешь родство с этим человеком. Я ощущал это в армии после 3 месяцев, после того, когда я был один, не было христианского общения. И вот потом мне говорят о том, что привезли в нашу часть еще одного верующего тоже. Вот. И вот это родство, которое ты ощущаешь. Этот человек был из другой деноминации, но он христианин. Вот это то, о чем говорится здесь. Духом, одним духом крестились в одно тело. И в Ефесянам 2 глава мы читаем о том, что Дух Святой, Он не только нас погрузил в тело, Он встраивает нас в тело. То есть Он работает над нашей душой, чтобы мы были гармонично связанными с людьми, которые нас окружают, Церкви Иисуса Христа. Посмотрите, Ефесянам 2, 19. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, были утверждены на основании апостолов и пророков». Заметьте, опять-таки, истина. дальше они свидетельствуют нам, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, истинно свидетельствует о Христе, и дальше, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. То есть Дух Святой работает над твоей душой, дорогой друг, для того, чтобы помочь тебе быть гармоничной частью Божьего храма. Римлянам 8 глава, еще одно очень важное качество, связанное с усыновлением, 26 стих. «Святой Дух ходатайствует за нас перед Отцом, донося Отцу наши реальные нужды. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». И дальше объясняется, как. «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть, молясь, мы приносим Богу наши желания. Святой Дух доносит их к Отцу, исправляя их так, чтобы они соответствовали нашим реальным нуждам или нашему реальному максимальному благу. Итак, мы говорили уже о трех конкретных действиях Святого Духа. Он открывает истину, Он свидетельствует о Христе, Он усыновляет, то есть делает нас частью тела Иисуса Христа. Четвертое, Он преображает нас в образ Иисуса Христа. И это огромнейшее благословение. Вот посмотрите, над всем этим работает Дух Святой. Он конкретно работает с нашими сердцами. Вот почему это благословение. Смотрите, наша самая большая проблема в том, что когда мы потеряли живую связь с Богом, мы обнаружили себя или мы оказались в состоянии, в котором у нас внутри нет способности к полноценной, богатой, настоящей жизни. И вот приходит Дух Святой, и Он не просто приходит, а Он несет в наше сердце Иисуса Христа шаг за шагом. И это реально для каждого из нас. Друзья мои, это не только для пресвитеров. Это не только для суперсвятых верующих, но вот они особо продвинуты, им просто больше надо. А мы все остальные, ну, били порога, как говорят. Ну вот, где-то так, били порога, это значит возле порога, но дай Бог, чтобы хоть с этой стороны были, а то ж можно и с той стороны оказаться били порога. Так вот, Дух Святой вполне реально работает над твоим сердцем, дорогой друг, для того, чтобы Иисус Христос в полноте Его личности взял под контроль твое мышление, твои чувства, твои желания, твое отношение к окружающей действительности, твое ощущение самого себя. Вот почему нет высшей идентичности, чем христианин. Our identity is a son of God, a person who is Christ's. Человек, который принадлежит Христу. Человек, в этом смысле слова христианин. Христианин – это тот, в ком Христос. И только потом я могу быть электриком, врачом, строителем, компьютерщиком, лыжником или кем там вы хотите быть. Один мальчик у него спросили, он в Сухуми жил когда-то, спросили, а ты кем хочешь быть? Он говорит, отдыхающим. Видят все отдыхающие, хорошо живут. Так вот, у каждого из нас есть свое identity. Друзья, у нас есть самая большая identity. Наша идентичность в том, что Иисус Христос реально может превратить нас в подобие Его. В этом свобода. Об этом, кстати, я подробнее буду, если Господь даст, проповедовать в воскресенье. Апостол Павел называет это плодом Духа. Галатам 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таких нет закона». Вот представьте себе такого человека, который живет, и его сердце наполнено любовью, он радостный, его сердце мир глубокий, он долготерпит, он способен, он не взрывается, он не, знаете, его очень трудно выбить из колеи. Благость, то есть доброта, милосердие, верность, кротость, воздержание. Об этом же говорится в послании к римлянам, 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость какие? Во Святом Духе». То есть это то, что Дух Святой реально дает христианину. Это, кстати, очень важная точка. Я хочу задать вам вопрос. Знаете ли вы, что такое радость во Святом Духе? Нет, я не имею в виду, знаете ли вы эту тему. Я имею в виду, вы вот ощущали это когда-нибудь в жизни своей. Ибо Царствие Божие, и он подчеркивает, не пища и питье. То есть люди фокусировались на всяких разных внешних аспектах религиозности. Он говорит, ну нет, Царствие Божие, когда ты знаешь Христа, тогда праведность, мир, шалом и радость, которая пришла от Христа и которая не зависит совершенно ни от чего, что происходит вокруг. Самые разные вещи могут происходить. Здесь, кстати, очень важная деталь – я чуть-чуть, буквально коротко на ней остановлюсь. Очень важная деталь. Почему? Потому что мы всегда живем, делая других людей источником нашей радости, претендуя на то, что они должны принести нам радость. Вот почему сегодня мы имеем такой глобальный кризис семьи. Потому что невесты, женихи, а потом мужья, жены, они живут с ясным пониманием того, что этот человек должен принести мне радость. А иначе зачем? Вот, кстати, почему сегодня в Америке, это было раньше, сегодня мы видим это все больше и больше, люди женятся и выходят замуж очень поздно. И очень мало, кстати, намного меньше. Сегодня в эти десятилетия намного меньше люди выходят замуж. Почему? Потому что или женятся. Почему? По той же самой причине. Потому что они смотрят на других людей, они видят о том, что и той не принес радости, и та замуж вышла, и проблем только набралась. А зачем, когда можно и так? И главная ошибка в этом мышлении заключается в следующем, что никто из людей и никакие обстоятельства и вещи никогда не смогут сделать нас радостными людьми. Нас может сделать радостным только Святой Дух по-настоящему. И брак, и, кстати, не только брак, а любые другие взаимоотношения между людьми, включая взаимоотношения в церкви, это место, куда вы можете принести ту радость, которую вы получили от Святого Духа. Именно так говорит Священное Писание. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Мы об этом подробнее будем говорить, если Господь даст, во время этой конференции. И самое последнее, что я хотел отметить из того, что наш помощник, Дух Святой, делает в нашей жизни. Он сохраняет нас до вечности. И вот это, наверное, самое богатое качество Святого Духа. Если бы наша вечность была зависима от того, насколько мы в своей жизни глубоко ищем Духа Святого, как Он нам открывает истину, или мы, насколько мы захвачены тем, что Он делает с нами, что открывает нам Иисуса Христа, или насколько мы ощущаем себя частью Церкви, ну, никто из нас не имел бы никакой надежды, чтобы дойти до вечности. Вот это все только потому, что Он внутри нас. Я вам приведу два текста, после которых мы помолимся. Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Очень известный текст, но вы, скорее всего, наверное, никогда не думали о том, что он применим именно к Святому Духу. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Кто начал в нас доброе дело? Дух Святой. Дух Святой, когда Он коснулся нас, когда Он возродил нас, Он будет совершать его. Это гарантия. И второй текст, Римлянам 8 глава, 11 стих. Очень важное место. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Я когда-то первый раз, когда исследовал, я проповедовал на послании к римлянам, я представил себе такую картинку. Вы, может, видели, когда у тебя есть куча всяких разных там мелких вещей, и тебе нужно выбрать оттуда металлические, ты проносишь магнит, и все, что содержит в себе металл, оно просто приклеивается. Вот я представил себе, как будет воскресенье. Вот Божий Дух просто проходит, и все то, что имеет Божий Дух, поднимется вместе с ним. Вот почему, когда мы говорим о нашем спасении, оно неразрывно связано с присутствием Духа Святого в нашей жизни. Все это делает Дух Святой. Сейчас мы помолимся. Я хотел бы, чтобы мы могли взять время, преклонить колени. И вот просто попробуйте провести несколько минут в размышлении. Какую роль Дух Святой играет в вашей жизни? Сколько внимания вы ему уделяете? Вы вообще помните о том, что это Бог, которого Иисус Христос послал, чтобы Он в вас жил? Он в вас живет реально. Вот, кстати, почему апостол в послании к Коринфянам говорит о том, чтобы мы правильно использовали свое тело, потому что он говорит, это храм живущего в вас кого? Святого Духа. То есть это очень важная вещь, которую нам нужно осознавать реально каждый день, начиная день, понимать, что мы не можем неверно пользоваться своим телом, мы не можем его отдавать в рабы непослушанию, мы не можем его тратить на какие-то пустые вещи. Потому что в нас, если ты верующий человек, в тебе живет Святой Дух, который направляет тебя ко всему, о чем говорил нам Иисус Христос. Сам Бог, живущий в нас, возродивший нас однажды, производит свою постоянную, сверхъестественную работу в нашем сердце, и мы или же внимательны к этой работе, или же мы ее подавляем, угашаем, оскорбляем. Но это немножко тема для другой проповеди, но это та реальность, о которой говорит нам Священное Писание. Давайте мы преклоним колени, проведем несколько минут в молитвенном размышлении, подумайте, помолитесь, обратите к Господу, обратитесь к Господу, просите прощения у Него за то, что если вы видите, что роль Духа Святого очень, очень маленькая в вашей жизни, и благодарите Его за то, что Он послал Духа Святого, который в нас живет. Господи, Боже наш, мы поклоняемся Тебе сегодня, признавая Тебя владыкой неба и земли, святым Богом, который держишь вселенную в своих руках. Ты создал от мельчайшего атома до гигантских созвездий. Я знаю, Господи, что Ты устроил каждого из нас. И самое большое, Ты устроил Твой гениальный, удивительный план спасения. Господи, мы благодарим Тебя за то, что в этом плане спасения есть очень конкретная, важная, жизненно необходимая роль Святого Духа. Господи, мы вообще живем, мало вспоминая о Тебе, о Божественной Троице вообще. И еще меньше из этого мы вспоминаем о Святом Духе, которого Ты послал сюда на землю вместо Сына Твоего Иисуса Христа, который сейчас выполняет роль нашего помощника, божественного помощника, которого Ты дал всем Своим детям. Я прошу Тебя, Господи, прости нас, пожалуйста, за то, что мы так мало об этом помним. Мы так мало это ценим. Мы так мало обращаем внимание на то, что открывает, к чему побуждает нас Святой Дух, куда ведет, чем наполняет. Господи, прости, что мы ищем радости где-то в других вещах, где-то там, где ищут его люди мира сего. И сейчас, когда мы обладаем таким колоссальным источником мира и силы, и свободы, и радости в Тебе, Господи, помоги нам. Я прошу Тебя за себя самого. Я прошу Тебя за каждого стоящего здесь пред лицом Твоим. Господи, мы сегодня молимся Тебе. Мы сегодня, Господи, нуждаемся в том, чтобы Ты сегодня произвел свое обновляющее действие в каждом из нас. Господи, помоги нам понимать величие и значимость Твоего Духа. Помоги, Господи, чтобы Он играл самую серьезную роль в нашей жизни, чтобы мы ценили ту истину, которую Он открывает, чтобы мы могли восторгаться Христом так, как Дух Святой восторгается им. Чтобы, Господи, мы могли поддаваться Духу Святому, когда Он встраивает нас в тело Христово. Чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа, когда Дух Святой от славы в славу преображает нас. Чтобы мы могли наслаждаться этой жизнью. Чтобы эта жизнь восхищала нас, подобно как однажды она восхитила апостола Павла когда-то. Это жизнь славы Христовой, чтобы она была для нас такой же привлекательной. Благодарим Тебя, Господи, за то, что, несмотря на все это, Твой Дух продолжает ходатайствовать о нас, и Он продолжает нас хранить. Если бы не Он, если бы не Его охрана, нас давно бы уже здесь не было. И мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты настолько любишь нас, что не отнимаешь Духа Святого. И мы продолжаем, идя здесь по земле, испытывать на себе излияние Твоей благодати в Твоем долготерпении. Благодарим Тебя за это во имя Господа нашего Иисуса Христа.